Суок сидела в караульном помещении. Караульное помещение называется кордегардией. Так Суок в это утро сидела в кордегардии. Ее окружали гвардейцы. Посторонний человек, зайдя в кордегардию, долго бы удивлялся, почему эта хорошенькая, печальная девочка в необыкновенно нарядном розовом платье находится среди гвардейцев. Ее вид совершенно не вязался с грубой обстановкой кордегардии, где валялись седла, оружие и пивные кружки. Гвардейцы играли в карты, дымили синим вонючим дымом из своих трубок, бронились, поминутно затевали драку. Эти гвардейцы еще были верны трем толстякам. Они грозили Суок огромными кулаками, делали ей страшные рожи и топали на нее ногами. Суок относилась к этому спокойно. Чтобы отделаться от их внимания и насолить им, она высунула язык и, обратившись ко всем сразу, сидела с такой рожей целый час. Сидеть на бочонке ей казалось достаточно удобным. Правда, платье от такого сидения пачкалось, но уже и без того оно потеряло свой прежний вид. Его изорвали ветки, обожгли факелы, измяли гвардейцы, обрызгали сиропы. Суок не думал о своей участи. Девочки ее возраста не страшатся явной опасности. Они не испугаются направленного на них пистолетного дула, но зато им будет страшно остаться в темной комнате. Она думала так. Оружейник Проспера на свободе. Сейчас он вместе с Тибулом поведет бедняков во дворец. Они меня освободят. В то время, когда Суок размышляла таким образом, ко дворцу прискакали три гвардейца, о которых мы говорили в предыдущей главе. Один из них голубоглазый, как вы уже знаете, вез какой-то таинственный сверток, из которого свисали ноги в розовых туфлях с золотыми розами вместо пряжек. Подъезжая к мосту, где стоял караул, верный трем толстякам, эти три гвардейца сорвали со своих шляп красные кокарды. Это было необходимо для того, чтобы караул их пропустил. Иначе, если бы караул увидел красные кокарды, он начал бы стрелять в этих гвардейцев, потому что они перешли на сторону народа. Они пронеслись мимо караула, едва не опрокинув начальника.
— Должно быть какое-нибудь важное донесение, — сказал начальник, поднимая свою шляпу и стряхивая пыль с мундира.
В этот момент настал для Суок последний час. Государственный канцлер вошел в кордегардию. Гвардейцы вскочили и стали смирно, вытянув свои огромные перчатки по швам.
— Где девчонка?
— спросил канцлер, поднимая очки.
— Иди сюда!
— крикнул девчонке самый главный гвардеец. Суок сползла с бочонка. Гвардеец грубо схватил ее поперек пояса и поднял.
— Три толстяка ожидают в зале суда, —
сказал канцлер, опуская очки.
— Несите девчонку за мной.
С этими словами канцлер вышел из кордегардии. Гвардеец шагнул за ним, держа Суок одной рукой на весу. О, золотые розы! О, розовый шелк! Все это погибло под безжалостной рукой. Суок, которой было больно и неловко висеть поперек страшной руки гвардейца, ущипнула его повыше локтя. Она собрала силы, и щипок получился основательный, несмотря на плотный рукав мундира.
«Черт!»
— выругался гвардеец и уронил девочку.
«Что?»
— обернулся канцлер. И тут канцлер почувствовал совершенно неожиданный удар по уху. Канцлер упал. И за ним немедленно упал гвардеец, который только что расправлялся с Суок. Его тоже ударили по уху. Как? Можете себе представить, какой силы должен быть удар, чтобы свалить без чувств такого огромного и злого гвардейца? Прежде чем Суок успела оглянуться, чьи-то руки снова подхватили ее и потащили. Это тоже были грубые и сильные руки, но они казались добрее. И в них Суок чувствовала себя ловче, чем в руках гвардейца, который валялся теперь на блестящем полу.
— Не бойся!
— шепнул ей чей-то голос. Толстяки нетерпеливо дожидались в зале суда. Они сами хотели судить хитрую куклу. Вокруг сидели чиновники, советники, судьи и секретари. Разноцветные парики — малиновые, сиреневые, ярко-зеленые, рыжие, белые и золотые — пылали в солнечных лучах. Но даже веселый солнечный свет не мог украсить надутые физиономии под этими париками. Три толстяка по-прежнему страдали от жары. Пот сыпался с них, как горох, и портил лежащие перед ними бумажные листы. Секретари ежеминутно меняли бумагу.
— Наш канцлер заставляет себя долго ждать,
— сказал первый толстяк, шевеля пальцами. Наконец долгожданные появились. Три гвардейца вошли в зал. Один держал на руках девочку. О, как печально она выглядела! Розовое платье, поражавшее вчера своим сиянием и дорогой искусной отделкой, превратилась теперь в жалкие лохмотья. Увяли золотые розы, осыпались блестки, измялся и истрепался шелк. Голова девочки уныло свисала к плечу гвардейца. Девочка была смертельно бледна, и ее лукавые серые глаза погасли. Пестрое собрание подняло головы. Три толстяка потирали руки. Секретари вынули длинные перья из-за своих не менее длинных ушей.
— Так, — сказал первый толстяк, — а где же государственный канцлер?
Гвардеец, державший девочку, стал перед собранием и доложил. Голубые глаза его весело блестели.
— У господина государственного канцлера по дороге случилось расстройство желудка.
Объяснение это всех удовлетворило. Суд начался. Гвардеец усадил бедную девочку на грубую скамью перед столом судей. Она сидела, поникнув головой. Первый толстяк начал допрос. Но тут встретилось весьма важное препятствие. Суок не хотела отвечать ни на один вопрос.
— Прекрасно! — рассердился толстяк. — Прекрасно! Тем хуже для нее. Она не удостаивает нас ответом? Хорошо! Тем страшней мы выдумаем для нее кару.
Суок не шелохнулась. Три гвардейца, точно окаменев, стояли по сторонам.
— Позвать свидетелей! — распорядился толстяк.
Свидетель был только один. Его привели. Это был уважаемый зоолог, смотритель зверинца. Всю ночь он провисел на суку. Его только теперь сняли. Он так и вошел. В цветном халате, в полосатом белье и в ночном колпаке. Кисть колпака волочилась за ним по земле, как кишка. Увидев суок, которая сидела на скамье, зоолог зашатался от страха. Его поддержали.
— Расскажите, как было дело?